В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 14 июля, в Тбилиси 21, Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Начался процесс назначения судей Высшим советом юстиции в грузинские суды разных инстанций. Неправительственный сектор протестует. В Цхинвали отказались содействовать Международному уголовному суду в расследовании событий августовской войны 2008 года. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначил временным поверенным в Аджаре дипломата Зураба Патарадзе. Оппозиция недовольна. В Сухуми решили проблему лесного ореха и такси. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях госсекретарь США Джон Керри прибыл в Москву. Лидеры ЕС призывают нового британского премьера не тянуть с Брекзит. Росатом признал, что стал поставщиком оборудования для строящихся в Крыму тепловых электростанций. Госсекретарь США Джон Керри прибыл в Москву. Как сообщает агентство новостей, его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2. Ранее сообщалось, что глава американского внешнеполитического ведомства встретился с президентом Владимиром Путиным. Повестки дня: Сирия, Украина и двусторонние отношения. На следующий день у Лаврова и Керри состоятся отдельные переговоры. По данным американской прессы, госсекретарь везет в Москву ряд инициатив по Сирии. В частности, предложение о совместной координации в борьбе с террористами. Это четвертый визит Керри в Россию с мая 2015 года. Ранее в четверг Джон Керри принял участие в мероприятиях в Париже по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии. На Елисейских полях прошел масштабный военный парад, в котором приняли участие свыше 3000 человек. Ранее госсекретарь США Джон Керри поздравил Бориса Джонсона с назначением нового министром иностранных дел Великобритании. Как сообщает Госдепартамент со ссылкой на пресс-секретаря Джона Кирби, во время телефонного разговора Керри и Джонсон согласились, что особые отношения между США и Великобританией остаются неизменными. Стороны взяли на себя обязательство работать в тесном контакте друг с другом, как союзники по НАТО, и решать весь спектр проблем, с которыми они сталкиваются, и выполнять свои обязанности по всему миру, говорится в сообщении Госдепартамента. Джонсон подчеркнул необходимость поддержки США разумному и взвешенному подходу к процессу выхода Британии из Евросоюза и предложил сохранять взаимодействие по мере того, как правительство Великобритании разрабатывает свои планы. Министры также говорили кратко о ситуации в Сирии, на Ближнем Востоке и договорились о встрече в Совете по иностранным делам на следующей неделе в Брюсселе. Лидеры Европейского Союза продолжают настаивать на ускорении Brexit. Соответствующее письмо новому британскому премьеру Терезе Мэй направили 13 июля председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Последний особо подчеркнул, что хочет знать о дальнейших намерениях Лондона. С таким же призывом к Мэй обратилась канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд, которые также обсудили с ней по телефону необходимость продолжать сотрудничество в сфере безопасности и разрешения миграционного кризиса. Тереза Мэй со своей стороны заявила, что исполнит волю британцев, проголосовавших на референдуме за выход из ЕС. Но на эту процедуру Лондону потребуется время.
Эхо Кавказа. Новости.
Новый министр финансов Великобритании Филипп Хэммонд заявил в четверг, что сделает все необходимое для восстановления доверия к экономике страны после референдума, когда большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС. По словам Хэммонда, нет необходимости принимать какой-то чрезвычайный бюджет, так как осенью, как обычно, будут обнародованы основные направления новой налоговой политики и политики в области бюджетных расходов. Это было первое публичное выступление нового министра финансов после его назначения. В четверг же Тереза Мэй сделала новые назначения в кабинет. Министром юстиции стала Лиз Трасс, возглавлявшая до этого экологическое ведомство. А министром образования и одновременно министром по делам женщин стала Джастин Грининг, занимавшая ранее пост министра по вопросам международного развития. В результате референдума в Британии начался самый серьезный в современной истории страны политический кризис. «Росатом» признал, что стал поставщиком оборудования для строящихся в Крыму тепловых электростанций ТЭС. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». До сих пор компании удавалось избегать западных санкций, но теперь, как отмечает издание, риски для госкорпорации стали более серьезными. О поставке «Росатом» оборудования для Севастопольской и Симферопольской ТЭС в аннексированном России Крыму говорится в отчете госкорпорации за 2015 год. В компании подробности контракта по крымским ТЭС пояснять не стали. Источник «Коммерсанта» знакомой ситуации отметил, что в отделе управления рисками угроз не видят. После аннексии Крыма России США и Евросоюз вводят санкции против работающих на полуострове компаний. Они включают, в числе прочего, запрет на экспорт в Крым товаров и технологий для развития транспорта, телекоммуникаций и энергетики. «Росатом», активно работающий на рынках США и Европы, до сих пор под санкции не попадал. В России с начала года выявлено более 1300 террористических преступлений. Это на 73% больше, чем за тот же период 2015 года. Четверть из них раскрыта. Таковы данные статистики, опубликованные на сайте МВД. С чем именно связан резкий рост зарегистрированных преступлений, в МВД не уточняют.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня начался процесс назначения судей Высшим советом юстиции в грузинские суды разных инстанций. Всего члены Совета должны утвердить на вакантные должности 65 человек. Неправительственный сектор высказал протест в связи с назначением некоторых кандидатов. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Процесс назначения судей в суды первой и второй инстанции сегодня сопровождался шумными акциями, которые организовала Ассоциация юристов Грузии во дворе здания Высшего совета юстиции. Именно там 14 членов Совета выбирали 65 судей из 122 кандидатов. У ее участников скопилось немало претензий к членам Совета. В частности, они считают, что на основные должности в городские и апелляционные суды Совет назначает людей, которые принимают решения, исходя из интересов правящей партии. Об этом заявил сегодня председатель Ассоциации юристов Грузии Заза Хатиашвили.
Грузинская мечта фактически находится в сговоре с этим Высшим советом юстиции. В итоге мы получили суд Мурусидзе, Уртмелидзе, Пхагадзе. Это болото, в котором находится сегодня судебная система. И она никогда не сможет вылезти из него в руках этих людей.
Вышеперечисленных судей многие представители неправительственного сектора и правозащитники неоднократно подвергали критике. К примеру, Томас Уртмелидзе повел дело телекомпании «Рустави-2», так что это вызвало долгие и серьезные споры в обществе. Председателя Руставского городского суда Мамию Пхакадзе неправительственный сектор обвинял в сговоре с бывшими властями, как и Ливана Мурусидзе, который, по мнению многих правозащитников, выполнял указания нацдвижения и выносил скандальные вердикты по многим нашумевшим делам. Неприятие участников сегодняшней акции протеста вызвала и кандидатура одной из членов Высшего совета юстиции Тамар Алания. Многие правозащитники обвиняют ее в поддержке Левана Мурусидзе. Несмотря на это, сегодня Высший совет юстиции назначил Тамар Алания одной из судей апелляционного суда. Сама же новоиспеченная судья попыталась откреститься от обвинений правозащитников.
Я, конечно, не принимала участия в голосовании по моей кандидатуре. Естественно, у общества есть вопросы и в отношении многих других кандидатур. Они будут всегда, это нормальное явление.
Вся эта критика никаких плодов не принесет, сказала в интервью «Эху Кавказа» правозащитница Лия Мухашаврия. В реальности каким-то образом повлиять на ситуацию неправительственный сектор не сможет, считает она.
Несмотря на жесткую критику правил назначения судей, которая звучит со стороны неправительственного сектора, правозащитников и даже общественности, власти не проявляют желания усовершенствовать этот процесс, демократизировать его и приблизить к стандартам правового государства. К сожалению, вся эта критика никакого результата не дает. Парламент не рассмотрел законодательные изменения, направленные на совершенствование этого процесса, и все это указывает на отсутствие политической воли. Я считаю, что власти устраивают их контроль над судами.
И система отбора судей в Грузии явно подстроена под эти цели, продолжает Лия Мухашаврия. Кандидатов на должности судей в Высший совет юстиции объявляет за несколько дней до начала голосования. Таким образом, заинтересованные лица не успевают собрать информацию о том или ином кандидате, говорит правозащитница. Само голосование проходит скрыто, и члены совета не поясняют, почему выбрали конкретных кандидатов. Кроме того, серьезным нарушением процедуры Лия Мухашаврия считает тот факт, что во время собеседования с кандидатами члены совета часто покидают зал, чтобы ответить на телефонные звонки, что вызывает серьезные подозрения. Однако надежда все же есть, говорит Мухашаврия. Возможно, за решение всех этих вопросов возьмется уже новый парламент в следующем году. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми состоялось заседание Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия. На нем побывал наш постоянный автор Виталий Шария. Из 17 вопросов повестки дня наиболее интересными ему показались два.
Вице-премьер правительства Дмитрий Сериков в своем докладе предложил внести изменения в постановление Кабмина о ставках вывозных таможенных пошлин. Конкретно речь шла о лесном орехе. Он сказал:
«Предлагается с текущего момента снизить уровень таможенной пошлины на вывоз ореха в скорлупе с текущих действующих 25 рублей до 10 рублей за килограмм, а за лесной орех, очищенный от скорлупы, с текущих 35 рублей до 15 рублей за килограмм. Данное изменение связано с тем, что на мировом рынке стоимость ореха упала. Помимо этого, всем известно, что орех является сезонным товаром. Сбор урожая, который происходит, начиная с конца августа вплоть до конца года. Соответственно, за время его хранения происходят определенные технологические процессы, сушки ореха, который теряет вес. Данное постановление предлагается ввести временно со сроком действия до 31 августа. Установление временных рамок связано с тем, чтобы отслеживать текущую ситуацию на рынке и в конце августа вернуться к рассмотрению вопроса заново. Потому что по прогнозам аналитиков этого рынка, в этом году в Турции уровень урожая будет порядка 30-40% ниже, чем в текущем году, что может вызвать к резкому росту уровня цен на этот товар.
Однако в абхазском обществе, предвижу, будет несколько иная трактовка причин снижения таможенных пошлин на вывоз ореха фундука. Когда прошлой осенью эти пошлины были введены, до этого их не существовало. В рамках усилий правительства по пополнению доходной части бюджета за счет собственных средств раздалось много протестов, обвинений, что правители залезли в карман крестьянину, и прогнозов, что орехи припрячут и будут вывозить нелегально. Прогнозы оправдались. И хотя зимой продолжали звучать бодрые заявления, что сезон вывоза орехов длинный и еще не вечер, сумма, поступившая в казну с тех пор, практически не изменилась. В ходе сегодняшнего обсуждения проекта постановления Премьер-министр республики Артур Меквабия был вынужден признать, есть огромное выпадение по экспортному НДС на орех. В казну поступило всего 30-40 миллионов вместо запланированных 200 миллионов рублей. Конец цитаты. Так что если прошлой осенью некоторые предрекали Абхазии ореховую революцию, то сегодняшнее постановление можно назвать ореховой амнистией. В расчете на то, что сохранившиеся, вероятно, остатки орехов повезут таки легально. Довольно оживленную дискуссию вызвал представленный начальником Госуправления энергетики и транспорта Зурабом Хаджимба проект постановления об утверждении максимальных тарифов по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Хаджимба сообщил.
Значит, проезд пассажиров на внутригородских, междугородних, пригородных маршрутах в автобусах будет стоить 1 рубль 62 копейки на километр проезда. Стоило рубль 30. В микроавтобусах рубль 49. Будет стоить рубль 80 за один пассажирокилометр. Проезд пассажиров в легковом такси 12 рублей за 1 километр проезда. Было такси оставили так.
Затем между премьером Зурабом Хаджимба, Дмитрием Сериковым и первым вице-премьером Шамилем Адзинба состоялся такой обмен репликами.
А если мы такси отпустим цены, что будет? Ну что будет?
Будет недовольство людей и злоупотребление со стороны перевозчиков.
Какое злоупотребление?
Ну, как это поднимет цены, например? Например, как цены поднимутся?
Скажите, у нас рынок конкурентный?
Что премьер-министр сказал, мы устанавливаем 12 рублей за километр. Реально, я думаю, что кто-то, наверное, слышал, у нас стоит не меньше 2,5 тысячи поездка до аэропорта.
Три уже.
Соответственно, если взять реально километраж, то 120 до границы, и от границы, ну, максимум еще...
15-10.
Ну, 20. Это 140 по 12 рублей должно стоить меньше 2. У нас реально, как сейчас все присутствующие дни, сказали 4. То есть формально мы устанавливаем цены, вы говорите, если мы отпустим, будет хаос. Так он уже, по сути, есть.
Согласен.
Мы акцент не делали, потому что у нас вот более социальный вопрос.
Это фикция получается. У нас 4 тысячи, за 1500 за 2, которые по расчету получается, один таксист в аэропорт не поедет.
Я думаю, что если мы сейчас вот это все отменим, да, и отпустим все цены, 8 тысяч стоит, такси не будет. Все-таки рынок, спрос, предложение, да, оно отрегулировалось. Такси сегодня 3500 до 4 это стоит.
Цены в такси после обсуждения было решено перестать регулировать. Министр экономики Адгур Ардзинба сказал, что закон дает право регулировать и дает право не регулировать цены. А Дмитрий Сериков подчеркнул, что такси не является социально значимой услугой. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Мы продолжаем серию интервью Вадима Дубнова, которое он собрал в журналистской экспедиции по Грузии, организованной НПО Go Group Media. Сегодня на вопросы о перспективах правящей коалиции, о количестве партий в новом парламенте и будут ли среди них друзья России, отвечает Зураб Бигвава, политический психолог, консультирующий перед выборами грузинскую мечту.
Что будет решаться на этих выборах?
Люди будут выбирать политическую команду, которая может сделать дело. И на этих выборах будет представлено то, что не было представлено вот эти 4 года. Все говорили, что нету пиара, но реально это правительство не стремилось захватить поле, телевизионное поле, медиа поле. Может быть, это была ошибка, их не ошибка, но при том, что одним из достижений вот этих 4 лет можно считать то, что медиа абсолютно свободна.
Несмотря на Рустава Ильдуа.
Несмотря на именно Рустава Ильдуа и подтверждает это, да, что она не только свободна, она антиправительная, не оппозиционная, а антиправительственная телевидение, которое...
Не очень, судя по суду, не очень терпит.
Как не очень терпит? Терпит до конца. Кто отнимает? Отнимает. Это телевидение переходило из рук в руки ночью. Каким образом? Закрытым образом? И кому оно принадлежит сегодня, это тоже неизвестно, мне так кажется.
Почему упал рейтинг?
Это нормально. Всегда падает рейтинг, когда какой-то политический конгломерат именно приходит к власти. Много причин, почему упал рейтинг. Одна из причин может быть то, что у них нет контроля над медиа. Второе, это то, что был кризис, реальный кризис в регионе. Третье, потому что были какие-то популистические попознавания давать такие обещания, которые невозможно было выполнить. Но это исходило не из уст лидера, в общем.
А это был какой-то продуманный эффект, что вы не говорили, но люди слышали?
Нет, не думаю, что это кто-то продумывал, но люди поверили.
Даже тому, что не говорил?
Да, было такое, да, это был такой психологический эффект, но такой эффект и сейчас существует, потому что вот последние 3 месяца, которые остались, за эти 3 месяца будет очень много сказано.
Как вы работаете, когда вы являетесь, с одной стороны, вы продолжаете Мишиного дела, а с другой стороны, вы его не спровергаете?
Мишина дело было другое. Миша хотел поломать менталитет, который установился в грузинском обществе. Ломать менталитет, он... И так был такой лозунг всех... тюрьму.
Посаженные... Я имею в виду не это продолжение. Все-таки некий вектор он задал, который...
Нет, это главное вот в этом. Он выбрал не тот путь. Если человек это реально хочет сделать, он должен сделать это по-человечески.
Да, 4 года назад вы побеждали на мощном протестном эффекте.
Да.
Если тогда это было
80%. Есть какой-то процент остался.
Сколько,
какой-то процент? Ну, примерно, я думаю, что примерно 30-40% все равно остался протестный электорат. Не то, что протестный, который помнят то, что было. Это очень серьезно, потому что эта политическая сила, которая называется Мишиной силой, оно не исчезло. Есть у них какой-то, есть приверженцы, где-то 10-12% примерно.
Ядерный электорат – это те, кто протестует против Миши и боится возвращения? Или вы вырастили какой-то новый электорат?
Нет, мы не то, что вырастили, нет. Мы привлекли электорат, который поверил в то, что можно рационально, можно по-деловому отнестись к своей жизни. Эти люди, активные люди, деловые люди, люди, которые хотят стабильного развития. Это очень серьезный вопрос. Стабильное развитие. В Грузии нет войны. И нету перспективы войны. Вот нет боязни того, что начнется война.
Какое-то политическое идейное лицо у партии появилось?
Есть прагматики и есть болтуны. Идеология не самое главное.
У вас в одной партии были республиканцы и топанцы.
Тот конгломерат не был, так сказать...
Это народный фронт такой.
Да, был какой-то народный фронт. Да, можно его сравнить с народным фронтом. Но сейчас как-то это развитие организации.
А не станете союзом граждан?
Нет. Союз граждан – это был еще совсем другой электорат. И совсем другие цели там были. Там была единственная цель – была стабилизация государства, а не общества. Сейчас мы идем в направлении стабилизации общества.
То есть вы будете ли вы бороться за электорат Мичаурия?
Сейчас мы будем с ними работать, потому что это наш электорат тоже. Но это более агрессивный электорат, которого надо снять спесь немножко.
Что вы расскажете своим про Россию?
Мы скажем, что Россия есть реальность, которая существует, и это наш сосед, с которым нужно жить, потому что по-другому у нас не получится. Россию мы не сможем передвинуть, мы тоже никуда не собираемся уходить. Разумные и прагматические вещи надо делать с Россией, обязательно.
Мы подождем, пока Россия сама поймет, что нам нужно в НАТО, и тогда мы пойдем в НАТО. Этот тезис жизнеспособный?
Не знаю, Россия, когда, может быть, этого не случится, что Россия поймет, что нам нужно в НАТО, и скажет, давайте, ребята, идите в НАТО. Не думаю, чтобы это так случилось. Исходя вот современной истории, современной, я имею в виду 20-25 лет, мы видели в России, от России агрессию, оккупацию и так далее. Так что Это у нас нету другого выхода. Нам нужен какой-то щит. Единственный щит. На сегодня это может быть НАТО.
Патриархальный избиратель – это тоже ваш?
Патриархальный избиратель у нас появился не очень давно. И появился он по многим причинам. Но это мое личное мнение. Но мне кажется, что вот этот электорат не очень ортодоксален. Никогда в Грузии не было ортодоксальной, так сказать, религии. Культура этого общества всегда была, оно с каким-то юмором, что ли, смотрело на церковь. Это люди, которые в первую очередь ставят очень нецерковные проблемы для себя и для государства.
А патриархальность и антизападность – это большие пересечения?
Мне кажется, что не очень большие, потому что вот ортодоксальные церковные приверженцы, я бы не сказал, что они антизападные или прорусские. Не очень тесной корреляции между собой. Мне кажется, что кто-то об этом очень сильно заботиться. Мне кажется, что на Востоке, потому что интересы у них такие.
Кто такие прорусские? Из чего состоит феномен грузинской прорусскости?
Это люди, которые как-то связаны с Россией. Около миллиона людей работают в России и получают оттуда какие-то деньги. Вот это и есть основная база. Эти люди, естественно, каким-то образом оправдывают то, что с Россией надо как-то... Хотя у них когнитивный диссонанс.
Это же вы запустили людей в этот диссонанс?
Нет, не мы запустили. Это реально существующий. Понимаешь, мы ничего не запускали, мы ничего не пропагандировали и ничего не воспрещали. Есть антироссийские настроения, это... политики, но по человеческим меркам мало агрессивных против России.
Абхазия и Южная Осетия – факторы раздражающие или уже нет?
Это в последнее потери. Время мало раздражений. Поисследовать, посмотреть, все-таки вот на первом месте всегда была Абхазия, Осетия, вернуть эти территории. Сейчас это стало на третьем, на четвертом месте перешло.
А почему нет корреляция между падением рейтинга мечты и каких-то и не растет рейтинг националов?
Мне кажется, что националы всегда упали в ту яму, в которую эту яму никто не будет выходить еще раз. Хотя, может быть, у сегодняшнего правительства рейтинг немножко упал. Но это, знаешь, какое падение. Люди говорят, я верил, а сейчас я сомневаюсь. Но это сомнение легко исправить.
Куда уходят те, кто разочаровался в мечте?
Разочаровались в мечте. Там же есть очень серьезный фактор. Это люди, которые говорили, что давайте вот этих националов, которые нас ловили, всех этих людей в тюрьму. Много этих людей, где-то процентов 20, не больше. Кого еще мы потеряли? Людей, которые думали, что вот придет Иванишвили и раздаст свой капитал, поровну разделит всем и раздаст всем и свой
сколько?
Капитал. Ну, я не думаю, что это очень много. Это люди, которые шатающие, люди, которые вернутся снова сюда.
Сколько людей вы потеряли с уходом республиканцев и свобододемократов?
Не думаю, что много. Республиканцы в последних исследованиях не добирают процент.
И с уходом Топаза сколько вы потеряли?
Ничего не потеряли. Или почти ничего.
Сколько будет партий в парламенте?
Мне кажется, будет 4 партии примерно. Да. Будет в основном... Большая основа будет мечта.
Уже бесконтрольного пакета?
Мне кажется, с контрольным пакетом.
А русский блок будет?
Мне кажется, нет. Очень сложно сейчас сказать, но мне не кажется, что Нина не дотянет. Мечиаури точно не дотянет. И Иннашвили, она в последнее время заявила, что она не прорусская, а прозападная. Но у них тоже сложности. На данном этапе они не переходят барьер.
Бурчуладзе проходит?
Бурчуладзе рядом. Но сейчас пойдет серьезные дебаты пойдут. И мне кажется, что у Бурчуладзе очень не сильная позиция.
Это я не вижу, кто третий, четвертый.
Есть Иракли Алассани. У него был растущий рейтинг, где-то в пределах вот, перехода барьера.
Что бы с националами?
Я не знаю, они, у них тенденция раздвоения, расчленения и так далее. Эта тенденция пойдет дальше. Они не доберут, ну, где-то у них есть шанс добрать где-то, ну, 10%. Я не знаю, что будет с ними, но они будут. Никто в это не верит, что они ребрендируются. Потому что есть Миша, у которого в этой политической среде есть очень большой авторитет.
То есть для них Миша все равно остается главным.
И для них, и для нас.
На вопросы Вадима Дубнова отвечал политический психолог из Тбилиси Зураб Бигвава. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кети Бочоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Армения, Грузия, Иран, Болгария и Греция намерены создать транспортный коридор, который свяжет Черное море и Персидский залив. Об этом информагентству «Ньюс-Ам» сообщил замначальника управления транспорта Министерства транспорта и связи Армении Давид Мелконян. По его словам, обсуждение деталей состоится 14-15 июля в Софии, и это будет вторая встреча. Первая состоялась около полутора месяцев назад в Тегеране. По словам Мелконяна, вопрос финансирования еще не обсуждался. Существование проекта нового транспортного коридора подтверждает и влиятельное издание «Хаффингтон Пост», согласно которому Иран хочет стать торговым хабом для Европы и Центральной Азии, для чего и создается новый транспортный коридор. Несколько дней назад в ходе визита в Иран президент Болгарии Бойко Борисов подтвердил, что Болгария готова присоединиться к проекту. Президент Российской Федерации Владимиру Путину представит для внесения на ратификацию в Госдуму соглашение с самопровозглашенной Республикой Абхазия о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Соответствующий документ опубликован сегодня, 14 июля, на официальном интернет-портале правовой информации. Одобрить и представить президенту для внесения на ратификацию в Госдуму договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанной в Санкт-Петербурге 28 мая 2015 года, говорится в постановлении, передает «Спутник». Договор направлен на повышение эффективности сотрудничества в борьбе с преступностью и предусматривает, что запрашиваемая сторона в соответствии со своим законодательством получает на своей территории показания свидетелей и потерпевших, заключения экспертов, документы, предметы и другие доказательства, которые необходимы для расследования уголовного дела, и передает их другой стороне. Распоряжение о подписании договора между Абхазией и Россией о взаимной правовой помощи по уголовным делам абхазский лидер Рауль Хаджимба подписал в мае 2015 года. Госпошлина на экспортируемый из Абхазии орех до конца августа снижена с 25 до 10 рублей в скорлупе и с 35 до 15 рублей за очищенный орех. Постановление об этом принято на очередном заседании правительства самопровозглашенной республики сегодня, 14 июля. Снизить пошлину на орехи до 31 августа предложил вице-премьер Дмитрий Сериков. Изменения связаны с тем, что на мировом рынке стоимость этой продукции упала. Кроме того, орех является сезонным товаром, сбыт урожая которого происходит с середины августа вплоть до конца года. Соответственно, за время хранения он усыхает и теряет в весе. В связи с этим мы вносим такое предложение, приводит слова вице-премьера Абхазия Информ.
С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел в Аджарии консультации с фракциями Верховного Совета по поводу новой кандидатуры председателя правительства автономии. В итоге президент назначил временным поверенным дипломата Зураба Патарадзе. Оппозиция осталась недовольна действиями президента. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Главная интрига вокруг утверждения будущего главы правительства Аджари состоит в том, что депутатов от грузинской мечты всего 9 при необходимом большинстве в 11 человек. Поэтому при голосовании им потребуются 2 голоса от оппозиции. Между тем, кандидатура бывшего посла Грузии в Казахстане Зураба Патарадзе, представленная президентом, не получила одобрения некоторых представителей оппозиции. Вот что заявил секретарь фракции нацдвижения Петре Замбахидзе.
Эти консультации лишены смысла, так как полностью проигнорированы интересы Аджарии. Оказывается, президент уже утвердил кандидатуру поверенного и после этого консультируется с нами. Я считаю эти действия ошибкой. Ни один житель региона, ни один чиновник заранее не был поставлен в известность об этих перемещениях.
Представитель фракции равенства Асмат Табатадзе также недовольна новым назначением.
Аргументы президента оказались очень слабыми. Он не смог нас убедить, почему фактическим главой Аджарии должен быть не местный человек, который, к тому же, плохо разбирается в местной политической конъюнктуре. У нас есть все основания, чтобы ему не доверять.
В ответ президент дал четко понять, что он не приемлет претензий, высказанных частью депутатов Верховного Совета.
В полном соответствии с Конституцией Грузии и действующим законодательством я назначил временного поверенного и утвердил состав его администрации. После этого я также, исходя из законодательства, начал консультации вокруг новой кандидатуры на пост главы правительства. Вопрос решен таким образом, чтобы в Аджарии не было вакуума исполнительной власти. Теперь вопрос должен решить Верховный Совет. Все демократические принципы соблюдены в высшей мере.
Отчеканил президент. Конституционалист Леван Алапишвили подтвердил, что президент действовал в полном соответствии с основным законом.
Мы наблюдаем политический процесс, в котором можно ожидать любых решений. Хочу напомнить, что даже при утверждении новый состав правительства фактически проработает не более 3 месяца, так как вместе с парламентскими выборами, которые пройдут по всей Грузии 8 октября, состоятся выборы и в верховный состав Аджарии, после чего правительство автоматически подаст в отставку. Поэтому следует ожидать, что после консультаций некоторые политические партии поддержат кандидатуру в обмен на собственную выгоду.
Заявление представителя свободных демократов Сулхана Глонти полностью подтвердили слова Левана Алапишвили, так как эта фракция располагает 3 мандатами, необходимыми для утверждения Патарадзе.
Он попросил поддержать кандидатуру Патарадзе, чтобы избежать политического вакуума. Все решится на голосовании, хотя моя фракция поддержит его. Для меня главное избежать кризиса в регионе.
Наблюдатели сходятся во мнении, что главная цель у технического, по сути, правительства Аджарии – максимально мобилизовать административный ресурс на грядущих парламентских выборах. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Самопровозглашенная республика Южная Осетия отказалась содействовать Международному уголовному суду в расследовании событий августовской войны 2008 года. По сообщению РБК, правозащитная организация «Правовая инициатива по России» начала собирать жалобы юго-осетинских жителей для Гааги. Впрочем, власти не способствуют, хотя и не мешают этому процессу, чем продиктовано решение Цхинвали в материале Мурата Гукимухава.
В прошлом году, 22 октября, в пресс-центре Госкомитета информации и печати состоялся брифинг с ныне покойным генеральным прокурором Южной Осетии Мирабом Чигоевым. Тогда Мираб Ильич заявил, что Генпрокуратура Южной Осетии готова сотрудничать с Международным уголовным судом, с прокурором, которая будет вести расследование, и готова представить всю имеющуюся у них информацию. Намерение о сотрудничестве Генпрокуратура подтвердила и в феврале, уже после кончины Мираба Чигоева. И вдруг теперь мы узнаем о том, что власти Южной Осетии изменили свое решение, причем узнаем не из официальных органов, а от российского правозащитника, руководителя правозащитной организации «Правовая инициатива по России» Григора Аветисяна. Оказывается, что до сегодняшнего дня жалобы прокурору Международного уголовного суда поступали лишь от грузинской стороны. Возглавляемая Аветисяном организация откликнулась на призыв Международного уголовного суда собрать хоть какое-то количество обращений со стороны Южной Осетии. В течение 5 дней российские правозащитники собрали 15 обращений от жителей Южной Осетии. Судя по всему, на этом и ограничится вклад юго-осетинской стороны в расследование событий августа 2008 года. Юго-осетинский политолог Дина Алборова убеждена, что юго-осетинское руководство совершило ошибку, и сотрудничество с Международным уголовным судом просто необходимо. Республика должна быть услышана. Есть преступления, которые невозможно проигнорировать, даже в том случае, если упреки в политизированности Международного суда обоснованы. Например, расстрел мирных жителей на Зарской дороге. Представители МУС могли бы увидеть это все собственными глазами, но не увидят из-за того, что цхинвальские чиновники опасаются предвзятого отношения, говорит Дина Алборова.
Это какие-то предположения. Есть ли фактические доказательства этому? Пока нет. Но в любом случае, международное сообщество должно знать, что здесь происходило. И не надо бояться этой предвзятости. Мы должны защищать свою сторону. Значит, мы должны готовиться, и мы должны ответственно подойти к этому. А как же? Получается, что лучше встать в какую-то обиженную позу непонятную, заранее, значит, обвинить всех в субъективизме. Но это же не дело. Надо работать и добиваться. Тем более, я хочу напомнить всем, что после войны именно Южная Осетия требовала международного расследования независимого и суда над военными преступниками. Так что же происходит сегодня, я вообще понять не могу.
Российский политолог Модест Колеров, напротив, поддерживает позицию юго-осетинских властей по поводу политизированности Международного уголовного суда, впрочем, как и многих других международных инстанций. Но есть в этой истории и другой момент, считает Модест Колеров. Политолог напоминает, как сразу после августовских событий сотрудники юго-осетинской прокуратуры помогали оформлять местным жителям исковые заявления в Гаагский трибунал. Впоследствии оказалось, что они очень плохо подготовлены и процессуально негодные. Возможно, что именно с плохой подготовкой материалов и связан отказ от сотрудничества с Международным уголовным судом, говорит Модест Колеров.
Политизированность не появилась вчера, она была там всегда.
И в феврале, когда заявляли о решимости сотрудничать...
Политизированность уже была, и она, тем не менее, не останавливала. Другое дело, что, конечно, если уж ты идешь в политизированный суд, не можешь даже продемонстрировать процессуальную пригодность материалов, ну, конечно, ты опозоришься в войне. Так что, собственно, конечно, в этом участвовать не нужно, безусловно, но в этом участвовать не нужно было гораздо раньше.
Ну и, в принципе, можно было принять участие и попытаться доказать.
Попытаться доказать, тем самым легализовав наши аргументы на международной площадке, и даже в случае отказа эти документы уже были бы легализованы. Но если они качественные, конечно.
В Цхинвале много версий по поводу отказа юго-осетинских властей сотрудничать с Международным уголовным судом. Одни говорят не иначе. Цхинвал получил соответствующие рекомендации из Москвы. Правда, в чем смысл этих рекомендаций, никто толком объяснить не может. Другие говорят, что сотрудничество не получилось или не состоялось, потому что оно не приоритет. Люди увлечены своими делами, сегодняшними, насущными. И отвлекаться от них просто некогда. Или неинтересно. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Время обзора абхазской прессы, который в Сухуми подготовила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Премьер-министр Абхазии Артур Миквабе рассказал агентству «Абсны Пресс» о ходе работ по ликвидации последствий шторма и ливневых дождей, прошедших 8 июля. Он сообщил, что нанесен серьезный ущерб городам и районам Абхазии. Особенно сильно пострадал Чимчирский район, где уже восстановлены 6 мостов. Продолжаются восстановительные работы и на республиканской трассе с Псоу-Сухум. Идет ликвидация последствий стихийного бедствия в Сухуме. Ведется подсчет ущерба, нанесенного частным хозяйством. Постараемся оказать помощь населению. Думаю, на все работы потребуется около 120-150 миллионов рублей, подытожил Артур Миквабе. Система государственного управления, контроля и наказания отсутствует как таковая, считает Ираклий Тужба. Нужная газета публикует его мнение. События 5 июля со всей очевидностью продемонстрировали полное отсутствие у государства, вне зависимости от того, какая политическая сила находится у власти, рычагов для принятия превентивных мер по пресечению подобного развития событий. Как показывает практика, в стране не существует эффективной правоохранительной системы, профессиональных органов государственной безопасности, органов прокуратуры и всех остальных структур, призванных защищать и охранять наш с вами покой. Все эти структуры эффективны лишь тогда, когда встает необходимость сводить личные счеты с неудобными политиками, бизнесменами, общественными деятелями, журналистами и многими другими представителями нашего общества, считает Ираклий Тужба. Несмотря на беспорядки, имевшие место 5 июля у здания МВД, финансирование закупок медицинского оборудования за счет средств российской финансовой помощи не прекращались. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Анзор Гуов, пишет агентство Абхазия-Информ. Он опроверг распространяемые в обществе слухи о якобы прекращении финансирования той части инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, которая касается приобретения медицинского оборудования для лечебных учреждений. Средства осваиваются в срок и по плану. Никакого срыва нет, подчеркнул Анзор Гуов. Министр здравоохранения уточнил, что в рамках инвестпрограммы приобретено медоборудование для второго блока республиканской больницы, онкологического диспансера Гудаутской районной больницы. С 2012 года Абхазии выделено 368 миллионов рублей российской финансовой помощи на приобретение медицинского оборудования. 96% этих средств уже освоено. Анзургов сообщил, что из 17 пострадавших во время событий 5 июля в Сухуми у здания МВД 3 человека все еще находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
Парламент Юго-Осетинской Республики Южная Осетия, самопровозглашенной Республики Южная Осетия, уже сточил требования к кандидатам в президенты. Они должны представить в ЦИК для регистрации 3500 подписей граждан. Это не мешает политикам, рассчитывающим на административный ресурс, но может стать непреодолимым препятствием для менее ресурсных претендентов. Жанна Тарханова с подробностями.
Ужесточение избирательного законодательства, по мнению экспертов, никак не затруднит участие в президентской гонке основным фаворитам, действующему президенту Леониду Тибилову и спикеру парламента Анатолию Бибилову. Впрочем, список претендентов на президентское кресло не исчерпывается первыми лицами республики. Кроме объявленных экспертами-аутсайдерами гонки экс-президента Эдуарда Кокойте и главного тренера российской сборной по вольной борьбе за Влада Тидеева, амбиции сохранили и участники президентских выборов 2011-2012 годов Давид Санакоев и Владимир Килихсаев. Давид Санакоев, в то время уполномоченный по правам человека, в 2012 году проиграл во втором туре Леониду Тибилову. Впоследствии он возглавил МИД, а в настоящее время является госсоветником президента и возглавляет юго-осетинскую делегацию на эргнетских встречах. Еще один потенциальный кандидат в президенты – глава Джавского района, председатель парламентской партии «Единство народа» Владимир Килихсаев. Его карьера также пошла в гору с приходом к власти Леонида Тибилова. Несмотря на то, что его имя ассоциируется с главным тренером сборной России по вольной борьбе Замбулатом Тидеевым, Владимир Килихсаев – один из последовательных сторонников действующего президента, по мнению многих экспертов. Он может получить новую должность, но для роли президента Владимир Килихсаев – пока не готов, продолжает юго-осетинский эксперт Роланд Килихсаев.
У нас сейчас чиновники, то есть народ определяет во всех своих бедах чиновников, то чиновников, тем более, если они будут выставляться как чисто технические кандидаты, то они никакой поддержки со стороны населения не получат.
Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев считает действия юго-осетинских законодателей, цитата, «логичными и направленными на предотвращение повторения сценария президентских выборов 2011 года», говорит Николай Силаев.
Для того, чтобы изобразить плюрализм, я в данном случае цитирую, я думаю, что такой необходимости на этих выборах не будет
Потому что, ну, насколько можно судить, конкуренция между наиболее влиятельными кандидатами, наиболее вероятными кандидатами, это достаточно велика. В этом смысле интрига в предвыборной кампании будет, даже если там будет небольшое число кандидатов. Потому что они не будут выдвигать свои кандидатуры, тем более, что они входят в команду действующего президента. И они вряд ли будут это делать, но они вряд ли будут таким образом размывать его электорат.
Силаев скептически оценивает возможности, цитата, менее влиятельных политиков собрать 3500 подписей.
И кроме того, норма о подписях действительно возникла новая. И дело не только в количестве этих подписей, но еще и в их качестве. Дело в том, что их надо собрать по всей территории республики. И, конечно, здесь, ну, наибольшие шансы имеют кандидаты наиболее влиятельные. В будущем, я подчеркну, это, видимо, уже за рамками вот предстоящих президентских выборов. Я думаю, что у них есть потенциал, но вряд ли они будут его проверять на этих выборах.
По мнению моих собеседников, Санакоев и Келихсаев являются частью исполнительной вертикали, и ввязываться в заведомо проигрышную для себя борьбу они не станут. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наша постоянная по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
С весны 2016 года российские региональные власти начали испытывать проблемы с получением из федерального бюджета денег на закупку антиретровирусных препаратов. Об этом стало известно журналистам газеты «Коммерсант», которые сообщают, что регионы вынуждены сворачивать уже анонсированные аукционы на закупку лекарств для лечения ВИЧ. О возможных последствиях приостановки федерального финансирования антиретровирусной терапии корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал глава Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.
Проблема будет несколько компенсирована тем, что ожидается, что в этом году стоимость препаратов для лечения одного пациента снизится. Это естественный процесс, она вообще снижается во всех странах. Кроме того, в России будет больше закупаться генерических препаратов. Но это в целом, конечно, не решает проблему, потому что те стандарты терапии, которые пока применяются в России, отстают от общемировых тенденций. Сейчас Всемирная организация здравоохранения рекомендует лечить всех пациентов, как только у них выявилась ВИЧ-инфекция. А у нас пока ждут, когда будет снижение определенных показателей иммунитета, и только когда риск развития СПИДа уже становится очевидным, начинают лечение. Ну и по этим стандартам у нас получают терапию порядка 220 тысяч человек из 850 зарегистрированных официально ВИЧ-инфицированных.
Это что значит? Это значит, что другие люди просто не обратились за помощью, не встали на учет?
Примерно пятая часть не обратились, не встали на учет. А какие-то люди пока ждут, когда у них снизится иммунитет, и им пропишут лекарственные препараты. Они, кстати, бесплатные. В общем-то, пора России тоже переходить на стандарты более раннего начала терапии. Ну, а это, естественно, повлечет за собой увеличение расходов. Поэтому вопрос, конечно, не может ограничиваться только снижением стоимости лечения. Но все равно в перспективе, чтобы как-то преодолеть последствия эпидемии, нужно увеличивать бюджет на борьбу с ВИЧ-инфекцией. Ну и не только на лекарства, конечно, но и на обучение населения и другие профилактические мероприятия.
Вадим Валентинович, вот вы сказали слово «эпидемия». Очень много говорилось об эпидемии ВИЧ в России в начале этого года, и тогда самые разные чиновники самых разных уровней и депутаты Государственной Думы некоторые заявляли, что никакой эпидемии нет.
Ну, эпидемия – это процесс распространения ВИЧ, а этот процесс идет уже много-много лет, Поэтому здесь можно говорить только о разных фазах эпидемии. Но у нас как выделяют три фазы. Начальная, концентрированная, когда в основном группы риска болеют, и генерализованная, когда уже эпидемия распространяется на все население. Мы как раз в промежуточной фазе между концентрированной, когда в основном были поражены у нас наркопотребители, и генерализованной, когда есть большой риск, что от этих наркопотребителей вирус широко пойдет в общее население.
Вот в этой ситуации к чему может привести сокращение финансирования закупок антиретровирусных препаратов? И...
Может привести только к одному. Увеличится смертность от ВИЧ-инфекции, если лечение будет начинаться слишком поздно. А на саму эпидемию это не будет действовать, потому что на распространение вируса может оказать влияние только очень высокий охват терапии, там, когда 90% всех инфицированных будут получать антиретровирусные препараты. До этого момента важны более известные такие превентивные мероприятия. Это обучение населения безопасному половому поведению, пользованию презервативами, использованию чистых шприцев наркоманами и тому подобное.
Ну, и тем не менее, проводился ли какой-либо подсчет того, какого объема финансирования потребует вот проведение этой терапии, например, для 90% всех инфицированных? И сколько реально денег сейчас нужно хотя бы для того, чтобы поддерживать существующую программу обеспечения специальными препаратами ВИЧ-инфицированных в России?
Те деньги, которые сейчас есть, они поддержат ситуацию в нынешней ее фазе, но для того, чтобы выглядеть более-менее соответствующим современным требованиям, надо, наверное, 100 миллиардов рублей против нынешних 20 миллиардов. То есть в 5 раз надо увеличить финансирование.
А правильно я понимаю, что даже и эти 20 миллиардов урезают?
Ну, мы пока не знаем, год еще не закончился. Но ситуация... не очень хорошая, так бы я ее назвал. Со всех сторон, но в первую очередь для пациентов. Потому что я еще раз повторю, что желательно начинать лечение как можно раньше. А когда не хватает препаратов, то следствием, конечно, всегда является запоздалое лечение. Поэтому для пациентов с ВИЧ риски возрастают.
Глава Российского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский в беседе с Марьяной Тарачешниковой.
Рубрика «Панорама».
И мы возвращаемся в наш регион с рубрикой «Голоса». Зарина Санакоева проявила интерес к тому, какое место занимает спорт в жизни цхинвальцев.
Занимаетесь ли вы спортом?
Очень активно, но в огороде. Если бы было время побольше, то бы и спортом тоже занимались. Но отчасти. Периодично это бывает. Ранее весной походы на озеро. И все. Потом по времени уже, когда не бывает времени, уже никогда. В городе все занимаются спортом. Это заметно и это видно. Обратите внимание, вечером в 5 часов, что творится на улицах. Любого возраста увидите, как они полностью прошагивают весь цхинвал от и до, вокруг и поперек.
Так. Я могу сказать, что спортом я занимаюсь очень активно. Почти каждый вечер хожу в зал, тренируюсь пешком обратно с спортзала. Танцы – это моя работа, танцы – это моя стихия. Я к ней отношусь не как к спорту, а как к части жизни. А спорт как спорт – это уже другое, это вечером для себя.
Как вы считаете, у нас в городе достаточно ли возможностей заниматься спортом для желающих?
Да, я знаю, допустим, что наш президент, уважаемый Леонид Харитонович, сделал так, чтобы в каждом районе у мальчиков было где заниматься, и они это обеспечивают. Но очень много сейчас есть возможностей, чтобы заниматься.
Или занимаетесь ли вы спортом?
Нет, не занимаюсь.
А вы просто не любите или нет возможности?
Времени нету. У меня просто 3 детей, и как-то вот времени не остается после работы. Я как бы занята только детьми.
А как вы считаете, достаточно ли возможности у нас в городе заниматься спортом?
Ну, по-моему, если захочешь, то можно найти время и заняться, и хотя бы побегать.
Осознание того, что надо заниматься спортом, у меня есть.
но, к сожалению, как всегда, нехватка времени. То есть я четко понимаю, вот я сижу там в социальных сетях, Facebook тот же самый, много чего там народ скидывает, как и в домашних условиях можно, и пятое, десятое. Лично меня устроит либо рано утром, допустим, ездить на бассейн, да, и плавать, либо попозже. Но это то самое время, когда общественный транспорт уже не ходит. Я считаю, что самый удачный вид спорта для человека – это плавание.
Как вы считаете, достаточно ли у нас возможности заниматься спортом?
Ну, если хочешь заниматься спортом, то найдешь время. Лучше заниматься, не так кажется.
Занимаетесь ли вы спортом?
Нет. Нет у меня времени. У меня дети. Почему я люблю спорт? У меня просто маленькие дети, я не успеваю, поэтому... Я работаю сама. После работы в садик, и уже как-то времени нету, поэтому... Ну, если бы было время, тогда бы нормально занималась по спортам, но нет.
Да, как ни странно, но начала. Не занималась, но старалась, конечно, иногда. Хожу, бегаю по вечерам и играю в бадминтон.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.